Хочу сегодня начать говорить, может быть, даже с недельной главы. У нас сегодня есть особый день, когда в календаре. Завтра мы не говорим Таханун. Что такое? Это Пейсах Шейни, второй Пейсах. Второй Пейсах. То есть, если в Пейсах Шейни, что делали? Те, кто по каким-то причинам, единицы, не весь народ, не мог принести пасхальную жертву вовремя, не буду, как называется, вторая дата, как переэкзаменовка назначена. Можно сделать в Пейсах второй раз, в Пейсах Шейни. Это была только единственная дата, это было действительно, это было 14 ияра, подобно 14 Нисану. Это было единственное время, когда можно принести кто-то, не мог принести первый Пейсах, или, допустим, даже сделал это преднамеренно, он еще мог это исправить, принести Пейсах второй. То же самое пасхальную жертву, вечером есть. Если, допустим, Пейсах 6, Шени попадает, второй Пейсах попадает на Шаббат, то эту жертву приносили в Шаббат, как и сам Пейсах. Ну, казалось бы, какое-то вообще к нам сейчас имеет отношение. Пейсах 6, у нас нет Пейсах 6, Шейни. Но тут есть одна тема, которую я немножко бы коснуться. Хумыш, Тора говорит о источнике Пейсах 6, это 9 глава в книге Мидбар. Там говорится следующая вещь, что когда Всевышний в пустыне заповедовал нам принести пасхальную жертву, были среди наших народов люди, которые были, у них была так называемая тумат меч, нечистота мертвого. Больше приводит, что не просто были все мертвые, они несли тех, кого надо вывести из, помню, это был гроб Йосифа, который был взят в Израиль. Похоронить, мы заняты мицвой, поэтому они вообще-то были в Пейсахах полностью освобождены в силу того, что занимались мицвой. И вот эти люди обращаются к Моше Рабейну, ну, вот так, я, может сказать, немножко некрасиво, с претензией. Почему мы хуже других? Почему мы не принесем пасхальную жертву? О. Это немножко странная вещь. Ну, есть у нас правила, есть алахот. Если бы митцва патурмана митцва занята, одну митцву патурмана, другой митцва. Они были одна митцва, они занимались, поэтому они могли заниматься другой митцвой. Они были освобождены от этого. Не то, сказать, это, они что-то нарушили, нам что-то исправлять. Тут есть одна идея, тут есть две идеи, точнее, одна идея со стороны нашего народа, а другая сторона, это касается Всевышнего. Эта идея очень касается нас, эта идея. Есть такое понятие в Торе, тот еще помнит начало Ктубот, кто-то помнит. Такое понятие «онос рахмана патр». Человек, который в состоянии, когда он вынужден, он был абсолютно вынужден что-то нарушить, то есть по закону вынужден страхом смерти что-то нарушить, или по этой причине он что-то не исполнил. Говорится, что даже если он должен был дать жизнь, и это не нарушить, но все-таки он это не сделал, так это было из-за насилия. Он освобожден от наказания. Он из Ахмана Патра. Тот, кто делает вынуждение, он освобождается от наказания. Есть тут некоторая идея. Эта идея такая простая, что тот, кто должен был что-то сделать, И муж был за победу, и он хотел это сделать. Но он не смог это сделать. Не по своей беде. Есть такие слова, приводятся нашими мудрецами, что Кодыш Борху Мацарофа Махшева Тойва Ламейс. Сегодня засчитывает хорошую мысль, добрую мысль, как будто он это сделал. О. Вопрос, что значит, как будто это сделал? Ну, я вам скажу одну вещь. Где-то больше, чем через месяц будет Йорцайт, годовщина смерти, по-моему, уже 19-20-е. Президента нашей ешивы Рав Рубена Файна, Зехер Цадик Левроха, автор великой книги «Бен Мишпатаим». Он был из выдающихся учеников Ишивот Мир в Шанхае. Стоял после нас себя огромные труды и ушел из жизни молодым. Когда было 69 лет, когда он умер. Помню его, два урока нас в ешиве иногда. Он был главой ешивы в Америке, но когда пришел сюда на каникулы, он давал нас уроки. Когда, ну, он был по-настоящему великий гаон. Я это знаю, уже знаком с его книгами, и был знаком с ним лично тоже. И, скажем так, он был с великой великого сообщества учеников Ишивот Мир в Шанхае. Он был там вместе с Борхом Розенбергом, тестем Рав Бен Циона Зильбера. Они были самыми молодыми. Самыми молодыми там. Так, там совершенно страшные условия для учебы в Шанхае. Дико климат, высокая температура, стопроцентная влажность. И там учились часто просто, кто-то хотел учиться с мокрым полотенцем на голове. Совершенно невозможно было учиться. И когда у нас в ешиве издали сборник посвященный памяти, это было тогда. Там есть, там его дети отметили одну очень важную движущую силу, которая им руководила. Что то, что ты анус, ты вынужден не учиться, учебу тебе не заменит. Учебу не заменит. Не заменит. Давайте поймем, что записано в этой теме Песах Шейни. Евреи не могли принести пасхальную жертву. Вроде бы не хотели. Вроде бы она должна была бы засчитаться. И так. Добрая мысль считается, как будто бы сделали, они очень хотели. Но они этим не удовлетворились. Они более того просили. И Моше бы не сказал, зачем вам там, вы так защищаться. Нет, я спрошу Всевышнего. И там целую главу в Торе называется Песах Шейни, второй Песах. В силу их жажды удостоиться исполнить заповедь. Так... То, что написали его дети, Рубен Файн, что подход к жизни очень простой. То, что ты не можешь учиться, тебя Талмид Хохам не сделает. Не сделает. Что это означает? Что учиться, несмотря на все возможные помехи, проблемы, часто иногда, может, плохое настроение по каким-то разным причинам, проблемы. Ну, в жизни она у всех, она имеет много перипетий. Много переписи. Вот. И это очень-очень важное правило. Что мы хотим действительно устроиться Торы. Даже знать, что навсегда, до начала датного утверждения, ты не можешь, ты вынужден, ты то, ты так, ты то. И, кстати говоря, по большому счету, зачастую эти мысли о том, что ты не можешь, ты выдумаешь и так далее, это все испытание дурным началом. Об этом мы говорим в Йом-Кипур, в исповеди, в идуле мы говорим «Алхетше катану лефанеха бонусу барацу». За грех, который вы согрешили, вы просите прощения за грех, который вы согрешили перед тобой, вынужденно и добровольно. Если вынужденно, то обычно это не грех. Но человек же часто думает, что он вынужден, но он не до конца вынужден. До конца вынужден. Короче говоря, давайте просто вещь-то поймем. Нам надо учиться у нашего поколения, выход из Египта, и хотеть вещь исполнить, вещь обрести, а не хотеть удовольствоваться тем, что мы освобождены. Тем, что мы освобождены. Дам один маленький совет, он очень актуальный для многих людей. Есть два человека, допустим, два парня учатся в Ешиве. Один из них, ну, он больше учится из-за богобоязненности. Он не очень-то любит учиться, но надо. Тора обязывает, он старается учиться. Честь ему и хвала. А другой, у него есть богобоязненность, но что ему не хватает. Но его толкает, в первую очередь, даже не это. Он чувствует вкус, великая радость учения Торы. Он хочет учиться. У него это просто истинная потребность для души. И вопрос, что с ним будет дальше. Я вам скажу одну вещь, то, что может быть. Я говорю, что обязательно так. Тот, кто молится из-за богобоязненности, это очень хорошо. Но иногда в жизни возникает ситуация, когда он может быть освобожден от этого. Освобожден от такого, что нет причины бояться. И если будут какие-то проблемы, те, эти, другие, то всегда можно найти какой-то птур, освобождение. Освобождение, так я не обязан. А кто-то по-настоящему любит учиться, он не ищет освобождения. Он ищет, чтобы не было освобождения. Поэтому реально шансов, чтобы учиться даже при всевозможных испытаниях жизни, больше. Поэтому я опять же говорю, конечно, для нас всех уже стоит иметь вкус в учебе, чтобы захотеть учиться, чтобы мы не искали себе освобождений. Это очень важная задача. Тем более, я напомню то, что мы говорили до этого, часто эти освобождения, они не только мнимые. Мы думаем, что мы не можем. О, это же касается нас. Что касается Всевышнего, тут есть, проявляется особое качество управления Всевышнего. Это называется, так слышал, мой Шапир, называется год. Если мы немножко вдумаемся, мы сейчас отсчитываем Омер, если мы начали пятую неделю Омера, пятую неделю. Песах Шейни – это 29-й день. И если мы напомним себе, там есть такие слова, которые написаны, часть их читают, часть их думает, часть их не думает, часть не думает. Это приводится все, всех сидурим практически. Пятая неделя называется, это Шавуа, которая называют, относится к качеству год. И Песах относится к дню, когда мы как бы исправляем Хесед Шебагод. Добродеяние, которое частное правление мира Тахор, добродеяние Хесед Шебагод. И я хочу какие-то вещи об этом сказать. Тоже слышал об этом Рамой Шапиро в свое время, что Мидат Аход, качество год, это тот же корень года, слово мод-моде. Признает, признание. То есть слово моде, благодарить, имеет тот же корень, что и признать. Есть русское слово, которое подходит, понимаете, признательность. Признательность. Да. Есть вот есть это качество год.
Получается, у вас же не хотелось
очень хорошее проявление.
Отрицательное.
Сделаем условно. Хесед
Шебагод. Это была изначальная идея.
Сказал Всевышний этим людям, которые захотели. Это была извещенная идея. Если эти пасхальные жертвы вы хотите знать, я с вами соглашусь. Не обязаны были хотеть. Вы хотите, я с вами соглашусь. Вот вам дата. Это связь.
Были все возможные. Были хорвейцы зеленые.
Это тут Всевышний.
Были все возможные.
Нашего добра.
Еврейские движения приезда в эту землю. Это были ученики Агро.
А соглашается, вот я хотел, чтобы
Хабар Шем был не обязан. Шехетом
Софи. Я он точно ни в чем никогда не обязан.
Все,
не было бы причины сделать, извините за выражение, просто привычное слово, время для переэкзаменовки.
В той земле.
Они
и Хрисхайм хотел приехать на Святую Землю. И Агро хотел приехать на Святую Землю. Я сейчас не говорю о влечении к Святой
Земле. Есть
совершенно не об этом. Об этом сказал Равшах так. Мы истинные сильные.
Мы уже вспомнили, медата ход, качество ход.
Мы истинные сильные. Вот именно это.
У нас в этой неделе есть лагбом.
Это то, что называется
основа сионистского.
Называется ход шибахот. Это книга Герцеля. Еврейское государство.
Коснуться
этой идеи.
Это же от рабы Шахлера.
Держаться когда-то нашего народа.
Вещь, которая нам...
Это ночь вечно основа светского сионизма. И чтобы были евреи, как все народы. К сожалению, эти идеи
поменялись. Есть страшные вещи,
частично которые не услышали, не знаю, видели их, но частично. Это сейчас не наша новая тема. Я сейчас коснулся только
наших поколений.
Сионизма Герцеля.
Ну, это просто пример издевательства с нацистами. Их изверство по убиению праведников великих. Величайшим десептор. Это напоминает нам, то, что сказано в Масехет Менахот, также Брахот, в конце Масехет. И только римляне истязали Рабби Акиву, и ангелы кричали, вопили Всевышнему вопрос за Тойра за Схора. Это Тора, это ее вознаграждение. О. И у нас еще есть живы с нами люди, которые видели это еще у нацистов, их приспешников всевозможных. Еще 70 лет тому назад, не так давно. Давайте что-то к этому добавлю. Есть один знакомый, я не хочу, так сказать, уже и к нему бы сейчас упоминать. Он профессор, физик, из известных физиков. Он уже, может, под 90, я думаю, сегодня. Может, меньше, 80. Вот как-то у меня был разговор с ним много лет тому назад. Вот он утверждал такую вещь. Вот ты смотри, вот еврейское, религиозное еврейство, хорошо же погибло, а нерелигиозно основало государство. Вот. Ты видишь, вот Всевышний признает, что вот мы правы. Он был человек нерелигиозный. Вот мы правы. Мы правы. Более того, есть такой человек очень грешный, его звали Герцель по-русски его называют. Человек, который вначале пытался решить еврейский вопрос крещением евреев, это была первая идея его, как решить еврейский вопрос. Потом, когда он понял, что никто не послушается, это нереально. Он тогда решил продвигать такую сионистскую идею. Идея очень простая. Я помню еще хорошо, когда я попал в Иерусалим 41 год тому назад, как-то я был в известном Римей Шеарим, там было написано, что иудаизм и сионизм – вещи абсолютно противоположные. Я очень сильно возмутился, почему противоположные, почему наоборот. Я просто не знал, что такое сионизм, что они имели в виду. Но сионизм Герцеля, иудаизм вещи абсолютно противоположные. просто вещи объясню. Когда мы говорим, что сионизм – это любовь к святой земле, про нельзя приехать, оставать заново здесь еврейскую жизнь, это часть иудаизма, это не противоположный иудаизму ни в коем случае. Но в чем-то была идея Герцля, не это была его идея. Сделать евреев, как все народы, государством, со своей землей. Но сама идея была, что «Кеколе гоим бейт Исраэль», еврейство, как все народы. Поэтому, когда у него выросло, перестало получаться, он что-то сделал в Уганде. Что разницы никакой нет. То есть, в чем тут идея? Секуляризация нашего народа, секуляризация Святой Земли. Короче говоря, обращение святости в будни. Это сионизм Герцеля. Это сионизм Герцеля. Ну, если мы думаем себе эти вещи. Когда читал его книгу «Сионистское государство», я не просто говорю. То есть это было положение идеи крещения евреев. То есть, что зачем крестить? Дети, как все. Как все. Но это он понял, что не пройдет. И он еще способ сделать, как все. Тоже не прошло. Все раньше мы были изгоями, как единицы, теперь мы изгои, как государство. Если раньше были гетто маленькие, сейчас гетто большое. Все это, можете, это можно сказать пророки, что все эти не пройдут, не пройдут. Люди понимают, что здесь происходит. Вот местные политики, в частности, в самом смысле, нерелигиозные политики, все они говорят о мире, о том, и сём, и этом. Для них это мир – это очень вещь принципиальная. Мир – очень важная вещь. Я это не отрицаю, но для них вещь очень принципиальная. Почему? Потому что если мы не можем здесь мирно жить с другими народами, значит, сама идея, как все народы, но дом Израиля, она лопнула. Лопнула эта идея. Держится за эту идею руками, ногами и зубами, готовы продать за идею себя и других. Так вот, почему я вам сейчас говорю? Так вот, сам Герцль на первом сионистском съезде в 1857 году заявил, что через 50 лет будет еврейское государство. И вот, через 50 лет ООН провозглашает возможность стать еврейским государством. Вот, у нас новый пророк. Новый пророк. Поэтому никаким пророком не был. И даже сам себе не представлял. Это страшно. Видишь, вроде бы, казалось бы, наш народ 2000 лет, вот, извините за выражение, бездельничал. Нам бы давно сделать российскую идею, давно большие все проблемы, а вот какой-то австрийский журналист подал идею, вот она осуществляется. Это в двух словах то, что, это я немножко объясняю, это утверждение, что, видите, Всевышний как бы признает нашу, их правоту. Он за нас. О чем здесь речь о том очень страшном проявлении, это качественный заход, который выглядит в мире так, Всевышний как будто бы соглашается с преступником. Это особое проявление, это очень тяжелое проявление, это мера, которая называется качественный заход. Признание. И это есть у нас мидраш. Страшный мидраш. Известно противостояние Ильяу Анави и жрецов Баала на горе Кармель. Есть такие слова, в этом месте сказаны, что Элиова Нави, пророк Элиова молился, просил Всевышний, «Анейни, Ашем, Анейни, ответь мне, Всевышний, ответь мне». Чтобы действительно огонь загорелся у него, а не у жрецов Баала. Говорится в наших книгах, что в будущем возможна ситуация, когда огонь загорится у жрецов Баала. Почему? Зачем? Зачем? Это написано в прямом тексте. В книге Дворим, что будет лжепророк, это будет являть какие-то знамения. Почему? Зачем Всевышний нас испытывает? Испытывает. Мы до конца преданы Торе или нет? И в этом смысле то, что происходит в последние уже 120 лет на Еврейской улице, становится проблемой этого испытания. И Всевышний как будто бы соглашается с теми, которые Торе противостоят. И это реально, та ситуация была во времена Раби Акива, Раби Шимон бар Йохай. Я попробую сначала, это ужас, который невозможно представить, как следующий Израиля, эти двуногие нелюди вели на смерть. Я думаю, что называть их собаками – это большой комплимент. Большой комплимент. Это двуногие изуверы посланники сатаны. Вели на смерть Верховного Вассермана и других великих праведников. Они истязали Раби Акиву. Они вынудили община Бояхая 12 лет быть в пещере, он от них спасался. Это те же самые изуверы. И когда есть в мире ситуация, когда вроде бы власть дана этим изуверам, нет, это очень страшное время. Это время страшное в том смысле, что как будто Всевышний соглашается со страшными посланниками зла. Дать им сил, делать, что хотят. Ну, это просто пример, очень актуальный пример. Все его знаем. Известная история, как уже перед самым концом процесса врачей Раби Ицхак Зильбер в лагере в ночь на Пурим рассказывает своим узникам о чудесах Пурима, другим евреям. Они говорят ему, а что ты нам байки рассказываешь? Вот сейчас опять евреи в страшной опасности. И мы-то знаем, что уже готовы эшелоны, изгнания, все прочее, все прочее. И Раби Ицхак отвечает им, ну, Сталин, он не всесильный, он плоть и кровь, не более того. Какая там плоть и кровь? Он уже всех победил, то победил, то победил, то победил. Все, что хотел, делал. Раби Ицхак отвечает, все равно евреев не получится. Его. Известно, что он сказал, что через полчаса, сказал, что он будет в порядке через полчаса, он 34 минуты поразил тромб или инсульт, я уже не помню точно. И просто поймем эту ситуацию, о чем здесь говорится. Вот что ему утверждал его оппонент, тоже еврей, оппонент. Вот есть великий властитель, ему отдано все. Что значит отдано все? Всевышний с ним соглашается. Все, что хотел сделать коллективизацию, и сделал. Хотел сделать чистки, и сделал. Германию победил. И т.д. Ну, вот у него есть божественная сила, это все с ним Всевышний соглашается. Это представляет Раби Ицхак одну вещь. веру, что что-то не так. Что есть Всевышний, который любит наш народ, и у него нет никакой силы. Я давно думаю об этом, и я в этом практически уверен, что это вот испытание, что, давайте просто поймем эту ситуацию. Ситуация, когда вся Россия это был страшнейший карцер, не тюрьма, а карцер. А тем более уже, когда быть уже в лагере, не просто быть в лагере, когда сейчас еще планировалось уничтожение, ссылки уничтожения по части высылки евреев, в этой ситуации еврей, наш великий учитель Рабицкак провозглашает, что это самый вот всесильный Сталин, он плоть и кровь, он от него он может уйти из этого мира через полчаса. Сказал, что не будет сил, что делать через полчаса. И тут видна величайшая вещь. Всевышний в нашем мире испытывает нас, и часто испытывает нас тем, что он, тем, что называется эстер по ним, сокрытием его лика, что это означает? Означает, что в мире не проявляется истинная мера Творца, добро, его власть, а вроде бы мир отдан злу. Отдан. Вот отдан это злу. И евреи в этой ситуации, что хочет нас Всевышний, это противопоставить нашу веру этому страшнейшему сокрытию лица. Это то, что сделал наш учитель Рабицкак тогда, это оно то же самое. Это то же самое, что сделал Раби Акива. Раби Акива умер со словами «Эхад», Бог единый, означает, что все его испытания, все его истязания, когда его истязали в те самые секунды, это все ничего, есть только воля Творца. Нет ничего, кроме воли Творца. Был такой великий, он старейший раввин Вильна, автор книги «Мархешет». Айгиш, я не помню, как его звали, но его знали как автор книги «Мархешет». Он был старейший, в раввине Вильне давно не было главного раввина. Были называемые «Морей Цедек». Были раввины, которые наставляли людей. Вот старейшим таким вот раввином был рав Айгис, автор книги «Мархешет». Он погиб от рук, не знаю, немцев или литовцев, они друг друга стоили. И он погиб, говоря им следующие слова. Он сказал им так: не думайте, что у вас есть какая-то власть надо мной. Или только воля Творца. Это буквально смерть Раби Акива. Буквально. Его книги есть, все это рано. А где как раз нет его книги? Есть своих сыновей там в другой комнате. Но это люди наши, чтобы, понимаете, представим себе, это величайшее сокрытие лика Творца во время катастрофы. Стоит еврей и говорит ясно. Он не просто умирает, как еврей. Он умирает со знанием, что у них нет над ним никакой силы. Это та сила еврея, которая противостоит этому качеству. Год шива год, когда Всевышний вроде бы признает, что путь истины – это путь преступников, путь, с которым он соглашается. Вот это вот, вроде бы они властвуют. И день Лаг Баомер, здесь напечатали на неделе статью Рава Якова Хилеля, главы Ишивы Яват Шалом. Есть там у него в этой связи один фрагмент, хочу просто рассказать. немножко объяснить, что касается нас. Ну, по нашему обычаю, не вдаваясь в кабалу, Лагбомер не говорят Таханун. Почему? Перестали умирать ученики Раби Акива. Ну, просто больше некого было умирать, это просто неизвестно. Что ж перестали? Было 28 тысяч, и все они одинаково грешны. За 4 тысячи умерли, а 4 тысячи помиловали? Нет. Все умерли. Так в чем, зачем хорош, так сказать, Лагбомер? Зачем хорош Лагбомер? Автор книги приходишь, приводишь, не кончишь умер 32-го, счет что-то умера, а на 33-й счет умера, Раби Акива пошел на юг и взял себе новых 5 учеников. Новых 5 учеников. Бмейр, Раби Шимбарихай, Раби Йоси, и от них пошла вся сторона, 5 учеников. А представим себе эту ситуацию. Ну, я же как-то не разу уже говорил. У меня была ситуация в жизни, когда один из моих учеников из-за душевного потрясения он покончил с собой. Ну, это много лет тому назад. Я вышел на очень тяжелейшее ощущение, что Всевышний, то, что я делаю, оно не нужно, это плохо. То есть руки, так сказать, опускали, что делать дальше. Кстати говоря, этот ученик имеет очень большую заслугу. У него есть один ученик в нашей ешиве, которого все знаете, Ранахум Офман. Он был профессором университета в Иерусалиме, математик. И у него учился студент, сегодня пошел там Дахам Ранахум Офман. И когда у него был религиозный профессор, то это его побудило обратиться, так сказать, к Торе. Не, ну там человек был на психической почве, там был большой сдвиг, сказал, там Хабхневский, что он был большой праведник, даже отношения спокойно с собой, это там не было. Сейчас не важно это. Я говорю просто ощущение. Ощущение, что, представьте, ощущение Раби Акива, он 24 года отсутствовал дома, трудился над Торой и вернулся домой, 24 тысячи учеников. Вы можете представить такую ешиву? Трудно представить. И вот вся эта ешива 33 дня уходит. Уходит. Ну, по-моему, что должен был его сказать? Всевышнему не угодны мои труды. Значит, труд должен передаться не через меня, а через кого-то другого. Мне надо где-то удалиться, делать чугу, не что еще делать, но еще учеников, Всевышнего за него год. Дядя Радыка так не делает. Он на следующий день, после того, как похоронили последнего ученика, он идет учить это дальше. То есть, однажды, вроде бы, что происходило. Всевышний показывает Радыкиву, что твои труды неугодны. Неугодны. А кто не принимает это? Это также пример этого качества ход. Короче говоря, давайте еще просто поймем. Когда есть такое страшнейшее сгущение темноты, сгущение эстерпаним, сокрытие лица, когда Ефрей противоставляет знание, что нет ничего и никого, кроме воли Творца и его воли. И для Раби Акива остается совершенно, непоколебленным знание. В этом мире есть единый Творец, он нас заповедовал и учит Тору, и нести ее дальше. Так он хотя перенес такой величайший удар. И, может быть, именно в силу этого удара он поведал нам свое великое правило. Возьми ближнего к себя, это великое правило в Торе. Он сделал выводы для себя, не то, что не было никаких выводов. Он сразу же пошел учить дальше учеников. Вот это сила нашего народа, быть непоколебимой скалой, быть евреем, который находится с одной стороны, один против мира с другой стороны. Что значит против мира с другой стороны? А весь мир говорит, что Всевышний с нами. Что не просто с другой стороны. Весь мир говорит, Всевышний с нами. Он нас, он хочет нас. Но есть ситуация, короче, когда еврей знает, что это не так, вы ничем нельзя поколебнуть. Это была сила Авраама, это была сила Раби Акивы, это сила праведника великого во всех поколениях. Так вот, это я просто коснулся двух сторон этого качества год признания. Собственно, Всевышний идет нам навстречу и нам дает Песах Шени. И другая проявление этой меры появляется как худший вариант Эстер Паним, сокрытие лица, как бы Всевышний признает, что весь мир в порядке. Но не мы. Но не мы. Это страшнейшее испытание. И это было то испытание, которое выдержал Раби Акива Раши бар Йохай. И именно выдерживая это испытание, они удостоились того, что удостоились. Это раскрытие величайших секретов Торы. Что человек, который... В чем тут идея? Все очень простая. Это, безусловно, признание Всевышнего. Как будто Всевышний соглашается с преступниками, а только внешне. Это понятно. Это не истинное признание. Но для того, чтобы это признание не признать, когда еврей живет внутри себя, постигая внутри истинную меру Творца, то все эти признания внешние, это как шелуха, просто как шелуха. Когда человек живет таким внутренним постижением этих вещей, это в смысле причина, что мы открылись величайшие внутренние секреты Торы. Это то, что там он находится. Это в двух словах. В двух словах хотел просто объяснить связь этих вещей Пейсаха и Лаг Бомера с тем, что у нас сейчас пятая неделя Омера.